Прочитаем из 5 главы послания апостола Павла Галатам с 13 стиха. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг другу раздражать, друг другу завидовать. Аминь». Жизнь по духу – это тема, которая всегда будет актуальна. Это тема, которой мы касаемся в нашем общении. Это тема, о которой мы молимся. Это тема, которая пронизывает всю нашу духовную жизнь. Жизнь по духу и жизнь по плоти. В этой же пятой главе, первый стих, эта пятая глава начинается: «Так стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Павел, немножко послание Галатам давайте вспомним. Да, Павел писал, вообще это послание уникальное во всей истории церкви. Это послание, которое одно из таких относительно коротких посланий Павла. И в послании Галатам излагается учение об оправдании верой. Безусловно, это ответ на лжеучение законников, которое стало распространяться в церквях у верующих из язычников, где иудействующие стали приходить и говорить о том, что для того, чтобы спастись, нужно исполнить закон. И, соответственно, апостол Павел написал это послание галатийским церквям, церкви Южной Галатии, куда входила Антиохия, Дервия. И Павел защищает свое апостольство, говорит о том, что, собственно, это очень важно — жить по духу, а не по плоти, не по закону. Это послание называется «Краеугольным камнем протестантской реформации». Мартин Лютер любил это послание настолько, что даже однажды сказал, что это послание ко мне ближе даже, чем моя жена. Послание, это толкование на это послание есть и у Мартина Лютера, есть практически у всех отцов протестантской реформации. Послание Галатам также считается среди богословов-толкователей, оно называется таким введением к посланиям к римлянам. Действительно, если мы посмотрим послание к римлянам, то оно развивает все темы, о которых говорит апостол Павел Галатам. Естественно, еще это послание также называют великой хартией христианской свободы. Вот, собственно, о свободе и о несвободе я бы хотел сегодня с вами поразмышлять. Свобода – это тема, которая все время возникает в общении. Особенно это, наверное, актуально для молодых христиан. Я очень хорошо это понимаю, потому что моей дочери сейчас 17 лет, и мы много говорим о свободе и о рабстве. О свободе и о рабстве всегда стоит говорить. Хотя, казалось бы, сегодня для нас рабство – это не такая актуальная тема. То есть через тему рабства очень сложно что-то для, например, до молодого человека что-то донести, потому что во времена Павла все понимали, что такое рабство. Потому что часть церкви, довольно большая часть церкви, это уверовавшие господа, у которых были рабы, или уверовавшие рабы. Более того, были даже беглые рабы, и приходилось решать вопрос, что делать, когда раб сбегал от своего господина, приходил в церковь, становился христианином, и вставал вопрос, а что делать? Оставаться ли ему так? Или, будучи смиренным христианином, возвращаться к своему господину? Не зря в Новом Завете, в заветных посланиях мы видим наставление о том, как рабам относиться к своим господам и как господам, уверовавшим христианам, относиться к своим рабам. Тема рабства очень важна была, и вот на этой теме очень легко было проиллюстрировать закон, потому что никто не хотел быть рабом. Сегодня, когда мы говорим «раб своих привычек», мы не вкладываем ту боль, которую вкладывали, например, первые христиане в это. Раб своих привычек, это понятно, что это нехорошо, мы являемся в подчинении, но никто из нас, за редким исключением, конечно, рабство сейчас абсолютно не искоренено, да, но оно порицаемо практически везде. Оно порицаемо. Рабство сейчас скорее такое исключение и вопиющее исключение. Но Павел говорит, стойте в свободе, которую даровал вам Христос. И сразу же вопрос, а как же тогда можно говорить сегодня о свободе? Потому что обычно о свободе можно говорить тогда, когда ты понимаешь, что такое несвобода. Понятно, что легко, наверное, легче говорить с человеком, который, например, прошел через зависимость, химическую зависимость, алкогольную, наркотическую зависимость, и он знает, что такое быть рабом. Он знает, что такое, когда нет выбора, когда вся жизнь подчинена только одному, ты находишься в рабстве у своей зависимости, ты подчинен ей, у тебя нет своей воли. И Павел говорит, цените свободу, которую даровал для вас Христос. Свобода, существует ли абсолютная свобода? Когда мы говорим о том, что нам дарует Христос свободу, что мы вкладываем в это? Если мы сегодня себя спросим, вот я лично сегодня здесь, сейчас стоящий, сидящий, размышляющий, думающий, молящийся, абсолютно свободен, задайте себе такой вопрос и ответьте на него. Вы абсолютно свободны? Свободны вы от обязательств? Свободны ли вы делать то, что лично вам сейчас хочется? Свободны ли вы? Что это за свобода? И действительно, что такое христианская свобода, когда Писание нас призывает быть внимательными друг к другу, снисходить к немощам друг друга? Но это уже не свобода. Как я могу быть не свободен? Или, например, вы свободны от своих, например, негативных эмоций? Если вас ударит по лицу, первая реакция какая будет? Да гнев. Будем честными. Гнев, обида. Мы обернемся и скажем все в лицо. Если у нас большая сила воли, то мы зубы сожмем. Но все равно же мы выскажем, и мы будем правы, потому что нельзя бить человека по лицу. Это ненормально. Это плохо. Это безнравственно, в конце концов. Но опять, даже этот случай показывает, что мы не свободны даже от своих эмоций, от гнева. Жизнь по духу. Павел начинает с очень интересного. Если бы я построил беседу о том, как жить по духу, я бы начал с наших отношений с Господом и спросил бы, какие у вас отношения с Богом? Что сейчас в вашей жизни? Павел начинает не с этого почему-то. Он вдруг, обращаясь к галатийской церкви, понятно, что он знает проблемы галат, да, галатийских церквей. И он, обращаясь к галатам, говорит, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Он начинает к тому, с того, что жизнь по духу начинается со свободы. Понять эту свободу как бы, осознать эту свободу. О чем здесь говорит нам Священное Писание? Где же эта свобода? И вот это очень важно, потому что дальше Павел говорит о законе и говорит, что один, ну, цитирует Левитам 19 главу, и он говорит, что весь закон в одном слове заключается – «люби ближнего твоего, как самого себя». Вот она, удивительная тайна христианской свободы. Без любви наша свобода – ничто. Без любви, которая снисходит, которая готова жертвовать, которая смотрит на другого, а не на свои нужды. Без любви. Теперь, когда у меня двое детей, я понимаю свою маму, я понимаю ее боль, ее метание, ее молитвы, ее назидание, ее ограничения. Мне казалось тогда, в юности, что меня ограничивают в свободе, не дают делать то, что я хочу, не дают одеваться, как я хочу, не дают перемещаться, как я хочу, не дают просто валяться на диване, ничего не делать. Ограничивали мою свободу. Сейчас, будучи отцом, я понимаю, что так и нужно было поступать. Потому что моя личная свобода, если я буду на своей личной свободе строить свою жизнь, то я просто начну согрешать. Я буду эгоистом, я буду думать только о себе. Но любовь не думает о себе. Легче всего это продемонстрировать на примере материнской любви. Но ведь мы знаем прекрасно, что и материнская любовь может быть эгоистичной. Она может быть эгоистичной. И матери могут думать о своих детях, как о тех, как будто они им принадлежат, и не давать свободу своим детям. А что значит давать свободу своим детям? Для меня, для родителей, тоже очень актуально. Это значит, что в какой-то момент я действительно должен направлять своего ребенка и говорить, что такое хорошо, что такое плохо. А в какой-то момент я должен замолчать. Потому что если я не научу своего ребенка поступать, принимать решения, нести ответственность за эти решения, то он никогда не вырастет. В итоге мы имеем 45-летних лбов, которые не могут без мамы, а у меня есть такие в жизни примеры, принять решение, нести ответственность. И когда вдруг они остаются одни, они как перед разбитым корытом остаются. А что делать? А что мне делать? А что я буду? А как вообще на квартиру зарабатывать? А как мне оплачивать коммунальные услуги? Я же не знаю ничего. А в магазине что мне покупать? Все же мама готовила и делала. Я даже приготовить себе ничего не могу. Свобода ли это? Да нет, конечно, не свобода. И умный родитель понимает, в какой-то момент времени... Мне, конечно, когда я учил свою дочь заниматься домом, да, мыть посуду, убирать, мне легче все сделать с мамой. Ну, понятно же, что поднимаешь помытую тарелку, а там жир сзади, да? Потому что ты ребенок помыл внешнюю часть, а вот заднюю часть не помыл. Ну, иди, вот уже лучше я сам сделаю без тебя, да? Так никогда ребенок так и не научится. Я молча брал тарелку и стирал ту грязь, которая есть. И благодарил своего ребенка и сказал: здорово, что ты помогла сегодня. И в следующий раз теперь мне, ребенка моего взрослого, нужно отгонять от просто, чтобы она занялась своими делами, потому что как только видит хоть одну тарелку немытую в раковине, она идет и моет. Позавтракать нормально, смена блюд, когда происходит, она часть завтрака съедает и начинает мыть. Я говорю: иди доешь спокойно. Да? Почему? Потому что, когда мы учим свободе в любви, мы понимаем, что мы даем ответственность. И мы несем эту ответственность. Но очень важно. Павел ведь начиная говорить о жизни в Духе, он начинает даже не с взаимоотношений с Богом, а он просто спрашивает: посмотрите, что с вами происходит, оглянитесь. У вас ссоры, распри, вражда. Это жизнь по Духу? Разве это жизнь по Духу? Разве это может быть жизнь по Духу? Вдумайтесь, что с вами происходит? Если же вы друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. И это очень важная, мне кажется, лакмусовая бумажка. Вот знаете, когда проверяют, какой раствор, там, кислотный или щелочной, да? Это проверка нашего духовного раствора. Если в нашей жизни есть обиды на другого, на брата или сестру, затаенная обида, гнев, непрощение, это очень просто. Это не жизнь по духу. И нужно просто спросить. Вот иногда идешь и думаешь, чего так неспокойно на сердце? Вот что такое со мной? Почему сердце так бьется? Почему я не имею покоя? В этот момент я всегда спрашиваю, я прошу, чтобы Бог через Духа Святого, Отец через Духа Святого указал мне, что-то неправильно в моей жизни. Всегда Бог показывает мне то, что мне нужно исправить. Мое непрощение, мою злобу, мой гнев, мое нежелание что-то сделать, что-то исправить. Очень интересно, что Павел, говоря о жизни в духе, начинает с жизни по плоти. И он говорит о том, что есть два вида рабства. Рабство закона и рабство от плотских похотей. Что нам мешает жить во Христе, быть плодоносными во Христе? Да? Две вещи. Закон, по которому мы пытаемся жить, и грехи. На самом деле, в 15 стихе Павел отвечает на один простой вопрос. Как же понять, что мы живем по духу, а что мы живем по плоти? Посмотрите, жизнь по духу основана на любви и на свободе. На любви и на свободе. И вот теперь простой вопрос. Я как-то помню, возвращался с братского совета, и неспокойно на сердце было. Было очень серьезное обсуждение, братья много рассуждали, много было дискуссий. Я чувствую, что-то не так в моем сердце. Я позвонил своему наставнику, говорю, что-то не могу понять. Вроде бы ни с кем не поссорился, а мира нет. И он мне задал один вопрос. Ты любишь братьев, с которыми сегодня был братский совет? И вдруг я, отвечая честно на этот вопрос, понимаю, не всех. Ну вот как-то не всех. Вот. И он мне дал ответ. Очень просто. Помолись о тех людях, тех братьях, которым сейчас у тебя нет любви, и попроси, чтобы Бог просто даровал тебе прощение и любовь. Прощение и любовь. И как только я помолился, мир пришел на мое сердце. Я со спокойным сердцем пришел на братский совет, подошел к тем людям, которым у меня были проблемы, которым у меня были какие-то негативные эмоции, просто обнял их и сказал, я тебя люблю. И по-другому все сразу пошло. И я по-другому стал чувствовать себя. И я воспринимал все, что происходило. А там были все равно острые моменты, но я понимал, Бог любит этого брата. И я его люблю. И я хочу найти с ним общий язык. И я всегда находил в этот момент, всегда находил общий язык. Это удивительно. Если мы начинаем со своего внутреннего мира, Бог располагает других людей, и Бог примиряет нас друг с другом. Если мы настроены на примирение, а не настроены на войну. Жизнь по духу конкретно. Вообще очень апостол Павел конкретен. Он избегает красивых формулировок. Мы очень любим, знаете, там заучить из Библии какие-то красивые формулировки и ими как-то вот фигурировать, грубо говоря, да, рассказывать друг другу. Там, вот. Но он, Павел, конкретен. Вы не живете по духу, потому что между вами ссоры и распри. А как жить по духу? Удалите это. Удалите из своей жизни. Научитесь поступать так. Недавно я разговаривал со своим другом, вот буквально в пятницу, и он рассказал мне историю своей семьи. Оба родителя его, и папа, и мама уже в вечности. Папа умирал очень, умер быстро, и где-то полтора месяца, и как был диагноз, они узнали, через полтора месяца он ушел к Господу. И вы знаете, он уходил, и это было какое-то, от него чувствовалось мир, он успокаивал детей, он успокаивал жену. Жена при этом, мама моего друга, она всю жизнь роптала. Она говорила, что у нее плохой муж, плохие дети, они не заботятся о ней. И вообще вся жизнь плохая, страна плохая, все плохо вокруг. А отец все время ее успокаивал и говорил, дорогая, ну надо положиться на Господа. Все будет хорошо. Посмотри, какие дети у нас выросли, какие они молодцы, как много они добились жизни. И он ушел с миром в сердце. Мама потом очень долго угасала, она как будто в ней какой-то переключатель выключился, и все. И вот ничего ее не радовало. Но за какой-то день, за ней уже ухаживала, она не могла уходить, она уже была в больнице, за ней ухаживали, вот дети наняли сиделку, посещали ее, естественно. И когда наступил кризис, ну, дети были в другом городе, и они купили билеты, поехали сразу к ней. Но она, к сожалению, ушла к Господу, и слава Богу, что ушла к Господу, потому что сиделка рассказала, что она покаялась в конце и сказала, слушайте, у меня был великолепный муж, прекрасные дети, замечательная семья. Я сама себя погрузила в ад своим отношением к своим близким. Уникально, но при этом она примирилась с Богом, и она сказала, что теперь я ухожу со спокойным сердцем. Вот часто мы сами себя погружаем в этот самый ад на земле, когда глядим вокруг себя, и нам все не так. И все вокруг не так. Это просто потому, что мы сами в разладе с Господом сейчас. Сами мы живем не по духу, а по плоти. И нами руководит наша похоть, наши грехи, наше нежелание прощать и примиряться с другим, наше нежелание видеть в другом Бога. Даже если это очень сложный человек. Очень интересно, в чем же наша проблема? Проблема в том, что мы смотрим и не желаем признаваться в том, что есть. Наши близкие, пастор, Бог, церковь, все виноваты. Только мы не виноваты. Мы становимся жертвой вот этой жизни. Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Брат Адам, а ты где был в этот момент? На братском совете отсутствовал? Тебя заставили съесть это яблоко? Этот плод, вернее, что мы так привычно его называем. Этот плод, познание, от древа познания добра и зла, мы сами принимаем эти решения. И вот свобода наша, свобода во Христе, она заключена в том, что мы принимаем эти решения. Мы принимаем эти решения. И в этом свобода. Жизнь по духу заключается в том, что мы начинаем принимать решения и нести за них ответственность. В каждый момент времени мы принимаем решение, примиряться или не примиряться, быть в конфликте, жить в этом конфликте или нет. И Павел говорит, жизнь по духу, она простая. Просто надо принимать правильные решения. Не сердиться, не гневаться, не обижаться. Искать мира, если это возможно с вашей стороны. Всегда смотреть на то, что происходит в вашей душе. Дела плоти известны, они суть. И дальше, да, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение и так далее. Дела плоти известны. Именно по делам мы можем увидеть, что в нашей жизни не так. Живем ли мы по духу или не по духу. Но плод духа, плод, заметьте, дела многочисленные, а плод один. Да? Он проявляется многообразно. Плод Духа Святого у нас один. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. У Антона Павловича Чехова есть такой рассказ, называется «Студент». Он рассказывается про студента духовной семинарии. И вот он однажды идет, это страстная неделя была, как раз пятница. Шел он с богослужения, холодно, постился, все как-то, и смотрит всю подругу, все не, вокруг смотрит, все не так. И думает, все как-то плохо, все холодно вокруг, все везде грязно. Страна Россия наша такая убогая какая-то. С времен Ивана Грозного-то она не менялась. И вот он подходит к огороду, он назывался «Вдовий огород». Его содержали две вдовы, мать и дочь. Смотрит на них, лица какие-то неприятные. Мать какая-то, ну, какая-то не очень приятная. И дочь, в общем-то, на лице ни интеллекта, ничего. Подошел, а они костер развели. Подошел к костру, начал греться. И вдруг начал разговаривать, говорит, а вот ведь так же вот у костра Петр грелся. А потом трижды предал Христа. И стал рассказывать Евангелие. И вдруг лица-то эти преображаться стали. И мама заплакала, и дочь еле не плачет. И он рассказал Евангелие, поделился благой вестью, отходит от костра. И как вы думаете, что с ним происходит? Все замечательно вдруг стало. Посмотрел, и небо уже, и солнце уже восходит. И вокруг чистота-то какая, а воздух какой кристально чистый. И жизнь вся впереди, 22 года молодому человеку, и жизнь вся впереди. И все хорошо вокруг. Почему? Потому что нужно принимать правильные решения. Если ты начинаешь с плотского, то ты и плоды плоти будешь пожинать. Если ты начинаешь с плотского, если ты начинаешь, что все вокруг тебя не понимают, все так плохо, и в церкви проповеди не те, и хор там не так поет, и вообще к тебе мало внимания, да никто не сходит, не сходит к себе, к твоим немощам, то и плоды будут те же самые. Болезни, усталость, немощи. Если ты поднимаешь свои глаза ко Христу, и, идя с богослужения, ты видишь человека и начинаешь рассказывать ему Евангелие, рассказывать о том, как хорошо все-таки, что Бог действует в своей жизни. Ты понимаешь, что все начинает меняться в твоей жизни. Очень важно, что жизнь по духу – это постоянное взвешивание своих поступков. Что ты сейчас хочешь делать? Как ты хочешь послужить Богу? Павел дает простой совет о том, как жить по духу. 25 и 26 стихи. Ну, с 24 стиха. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если же мы живем по духу, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Вот и все. Три простых совета. Не превозноситься друг над другом. Не тщеславиться. Не считать, что вы выше, умнее, духовнее. Не надо. Это плоть наша этого желает, грех, живущий в нас. Друг друга раздражать, то есть специально провоцировать, унижать друг друга. Знаете, вот бывает, ну, начинаешь, сходимся мы как-то что-то, слово за слово, и что-то нам не понравилось, и мы так в шуточку немножко, шуткой, да, друг друга.
И вдруг видим, что человек закрывается, лицо мрачнеет. Ну, как-то вроде в шутку, а в шутке-то мотив был другой. Не помочь человеку, а уязвить его. Поэтому не нужно друг друга раздражать и друг другу завидовать. С этого начинается наше, с этих простых принятых решений начинается наша жизнь по духу, с простого. Без каких-то глубин богословских. Когда мы внимательно смотрим на свою жизнь, оцениваем свои поступки, понимаем, к чему призывает нас Бог, и начинаем принимать правильные решения. Начинаем понимать, что наша свобода строится не на наших желаниях, а на любви Бога в нашей жизни, которая помогает нам осознать нужду другого человека, которая помогает нам снисходить к немощам друг друга, которая помогает нам принимать и любить, помогает нам, по сути, стать вот тем самым вторым крылом, плечом, на которое попрется человек, стать тем, кто поможет, а не тем, кто уязвит, тем, кто укажет на недостатки. Да иногда надо, конечно же, но перебарщивать не надо. Все нужно, все должно быть приправлено с любовью. Если мы начнем не с того, чтобы указывать на недостатки, а с того, чтобы рассказать, как мы сами с ними справились, может быть, это гораздо лучше. И этого хочет Бог от нас. Пусть Господь благословит нас в нашей жизни поступать по духу. И тогда не нужно исполнять вожделение плоти, потому что все очень просто. Просто нужно принимать правильные решения и, приняв эти решения, нести за них ответственность. Пусть Господь нас благословит в этом.